Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Нобелевская премия мира досталась защитникам детей из Пакистана и Индии. Последний из болотных узников получил 3,5 года тюрьмы. Компания «Вопрос и Фраше» сторонников Алексея Навального в Париже. Новости саммита СНГ в Минске. Многозначительная победа националистов на локальных выборах в Великобритании. И в Петербурге отмечают 140-летие Николая Рериха. Об этих и других событиях и темах 10 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Лауреатами Нобелевской премии мира за 2014 год объявлены пакистанка Малала Юсафзай и Кайлаш Сатьярдхи из Индии. Как говорится в заявлении Норвежского Нобелевского комитета, премия присуждена за их борьбу против подавления прав детей и молодежи. Тему продолжит мой коллега Валентин Барышников.
Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, премия присуждена Малале Юсафзай и Кайлашу Сатьярдхи за их борьбу против подавления молодежи и детей и за право детей на образование. Дети должны ходить в школу, а не подвергаться эксплуатации. Нобелевский комитет подчеркнул важность того, что премия разделена между представителями Пакистана и Индии за их общее дело. Имя Сатьярдхи не так известно, как Юсафзай. Он член движения против использования детского труда. Его организация помогла десяткам тысяч детей освободиться от различных форм эксплуатации, пройти реабилитацию и получить образование. Вот как отозвался о Сатьярдхи председатель Нобелевского комитета Торбьорн Ягланд. Демонстрируя огромную личную смелость, Кайлаш Сатьярдхи, продолжая традиции Ганди, возглавлял различные демонстрации, протесты, всегда мирные, против ужасной эксплуатации детей, которых использовали ради получения финансовой выгоды. Он внес вклад в разработку важных международных конвенций по правам детей. История Малалы Юсафзай всемирно известна. Вместе с семьей она жила на северо-западе Пакистана, в долине Сват, где активно действовали талибы. Она вела блог, где рассказывала о закрытии школ для девочек, о запрете для женщин носить яркую одежду. 2 года назад, когда ей было 14 лет, на Малалу Юсафзай было совершено нападение. Она была тяжело ранена.
Despite her youth, Malala Yousafzai...
Несмотря на ее юность, Малала Юсафзай уже несколько лет борется за права девочек на образование и показала своим примером, что дети и молодежь могут тоже внести вклад в улучшение их собственного положения. Это то, что она делала в самых опасных условиях. Благодаря своей героической борьбе она стала самым известным защитником прав девочек на образование, заявил председатель Нобелевского комитета Торбьорн Ягланд.
У микрофона был мой коллега Валентин Барышников. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы Дмитрия Ишевского. Его дело было последним в рамках так называемого «болотного процесса». Он был арестован во время 3-й волны задержаний в конце мая этого года. Дмитрий Ишевский признал вину, поэтому его дело слушалось в особом порядке, без исследования доказательств. Ему, как и многим другим фигурантам болотного дела, предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время акции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. С подробностями моя коллега Динара Сеть.
Дмитрий Ишевский был признан виновным в участии в массовых беспорядках и применении силы по отношению к представителям полиции. Дело Ишевского было рассмотрено за один день, 9 октября. Сегодня судья вынесла приговор – 3 года 2 месяца колонии общего режима. На заседании 9 октября судья сообщила, дело слушается в особом порядке, то есть рассматривается без исследования доказательств. Ишевский признал вину по обоим эпизодам, попросил прощения у потерпевших, так как сам человек в погонах. Ишевский служил в Таманской дивизии и преподавал в казачьем кадетском корпусе. Также он извинился перед родными и близкими. Состояние здоровья его родителей, оба инвалиды 3-й группы, является смягчающим обстоятельством, и раскаяние должно было способствовать снижению срока. Однако Ишевский получил даже больше, чем не признавшие вину. Илья Гущин, Артем Савелов или Ярослав Белоусов. Сам Ишевский вчера на заседании в Замоскворецком суде заявил, он надеется на справедливый и не очень строгий приговор. Ожидания не оправдались. Однако 31-летний москвич Дмитрий Ишевский выслушал приговор с достоинством, говорит его адвокат Дмитрий Дубровин.
Необоснованный большой срок суд установил в качестве наказания. Полагаю, что срок должен был быть меньше, поскольку Дмитрий согласился с предъявленным обвинением и взял особый порядок. По факту получилось, что суд не делает никакой разницы между теми участниками событий на Болотной площади, которые отрицали свою вину, и с тем, кто согласился с обвинением. Очередной знак, наверное, карательной машины. Не стоит никогда соглашаться предъявленным обвинением, в чем бы ни обвинялись человек.
Ишевского обвинили в том, что во время событий на Болотной площади он, цитирую, не менее 4 раз поднимал с асфальта неустановленные предметы и бросал их в неустановленных сотрудников полиции. Один раз Ишевский, препятствуя задержанию демонстранта, попал куском асфальта в сотрудника полиции Бурданцева, чем причинил ему физическую боль. Второй эпизод связан с сотрудником полиции Шашковым, с которого, по версии обвинения, подсудимый силой сорвал шлем, из-за чего полицейский упал на землю. Ишевский накануне на заседании признал, поступал он так не намеренно, а поддавшись общей суматохе на Болотной. В начале следственных действий Дмитрий Ишевский отказывался давать показания, заявлял, что не намерен подписывать выдумки и готов сесть в тюрьму, вместо того, чтобы соглашаться с тем, чего не делал. Его адвокат Дмитрий Дубровин говорит, что потом Ишевский сам решил признаться. Особый порядок рассмотрения дела подразумевает возможность обжалования решения в том, что касается сроков. Защита Ишевского уже готовит жалобу.
Я изначально просил его повременить с принятием таких решений. Выждали время, пока сам мог уже определиться, адекватно реагировать на происходящие события после задержания своего. Вот. И затем он уже, подумав достаточно длительное время, принял решение. Предыдущие события по первой волне задержания, так и по второй волне задержания указывали на то, что в данном случае Дмитрию меньше, чем на 3,5 года лишения свободы рассчитывать не приходилось. Даже без особого порядка, тем более без особого порядка, я полагаю, и Дмитрий сам также думал, что меньше 3,5 лет в любом случае суд не определил.
Самым первым признавшим вину и первым же осужденным фигурантом болотного дела стал Максим Лузянин. Благодаря особому порядку в ноябре 2012 года его приговорили к 4,5 годам колонии. Константин Лебедев получил 2,5 года колонии поселения за сотрудничество, а Елена Кохтарева, также признавшая вину, 3 года и 3 месяца условно. Оппозиционный активист Сергей Давидис, член партии 5 декабря и комитета 6 мая, говорит, что суд в случае с Ишевским нарушил договор.
Несмотря на то, что там 212 в составе его действия точно нет, как нет ее ничьи в действии. Понятно, что спорить с этим бесполезно после прошедших судов. И тем не менее, пошел на встречу следствия, упростил задачу, фактически не дал информационного повода, каким является любой суд для критики власти. Мог рассчитывать на какие-то встречные уступки со стороны власти, учитывая, что всем понятно, что судят невиновных людей. Собственно, какой смысл в этой сделке иначе? Мне кажется, что, хотя мы не знаем условий страны государства, есть явное нарушение, по крайней мере, такой сделки. Вне сомнения, Ишевский должен получать такую же поддержку, как получают от общества, пусть недостаточную, но получают остальные уже сидящие узники болотного дела. И, конечно, хотелось бы надеяться, что нет худа без добра, вот вся эта эпопея Крымом, Украиной отвлекла бы государство от преследования невиновных участников от событий 2-летней давности, и чтобы Ишевский был последним, кто осужден по этому делу.
Пока дело Ишевского – это последний эпизод болотного дела. Он был задержан в мае этого года весной, спустя 2 года после самой акции на Болотной площади в Москве. Динара Седикова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального и его брата может стоить репутации французской компании «Ив Роше». В Париже соратник, находящегося в Москве под домашним арестом Алексея Навального, бывший начальник его избирательного штаба на выборах московского мэра Леонид Волков, начал общественную кампанию «Вопрос Ив Роше». По его поручению французские юристы Уильям Бурдон и Иван Терель направили письмо Брису Роше, президенту и генеральному директору косметического концерна Ив Роше, с просьбой прояснить позицию компании по вопросу судебного процесса против российского оппозиционера. Этот процесс в 2013 году инициировал российский филиал Ив Роше. Алексей Навальный и его брат Олег обвиняются в мошенничестве и хищении у компании 27 миллионов рублей посредством навязывания коррупционной схемы грузовых перевозок. По словам российских защитников Навального, имеются документы, в которых компания заявляет об отсутствии ущерба. Но дело Ифраше продолжается в суде с 2013 года, и именно в связи с ним Алексей Навальный помещен под домашний арест. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Инициатор кампании «Вопросы Ифраше» Леонид Волков, в прошлом начальник избирательного штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы, вместе с двумя французскими адвокатами Навального. Как ранее сообщала «Радио Свобода», французские юристы Уильям Бурдон и Иван Терель направили петицию Брису Роше, президенту и генеральному директору косметического концерна Ив Роше с просьбой прояснить позицию компании по поводу судебного процесса, в прошлом году инициированного ее российским филиалом против братьев Алексея и Олега Навальных. В беседе с «Радио Свобода» Леонид Волков рассказал о ходе этой общественной кампании и о том, какие действия будут предприняты, если Ив Роше продолжит молчать.
Идея пришла мне в голову в апреле, когда должен был начаться суд по делу Ив Роше. Я понял, что я к тому времени полгода уже жил в сытой и спокойной Европе, в самом таком умиротворенном ее месте в Люксембурге, занимался своей работой. Ну, конечно, никуда не делись мои связи, контакты с друзьями, с коллегами, с ребятами, с которыми мы вместе делали прошлым летом избирательную кампанию. Мы, конечно, постоянно общались. Я не мог не переживать из-за того, что Алексея, там, моего друга, запишили под домашний арест по этому сфабрикованному и абсурдному делу. И что это дело развивается, и вот там сейчас дойдет до суда и так далее. Я стал думать, что я могу сделать в Европе с этим делом. Я довольно быстро понял, что у этого дела есть ахиллесова пята в виде компании Ифраше. Когда я изучил материалы дела, я убедился в этом окончательно. Когда как раз дело было передано в суд, и материалы были опубликованы. Я понял, что все держится на том, что компания Ифраше написала первоначальное заявление, а потом написала о том, что никакого ущерба на самом деле нанесено не было. Эта экспертиза тоже есть в материалах дела. Тем не менее, подняла под сильную позицию. Они сменили, судя по всему, под давлением своего представителя в России. И новые руководители российского представительства заняли позицию потерпевших. То есть они ходят в суд, они там поддерживают все требования прокурора. Они так и говорят вслух в суде о том, что нет, нас заставили написать это заявление. И что вот же бумажки о том, что никакого ущерба нам не было. Ну и дело абсурдно. Они ведут себя так, как ведут потерпевшие. Это для них удобная позиция, но потерпевшими они не являются, и они об этом прекрасно знают.
Волков не сомневается в том, что подача заявления в суд не была инициативой российского филиала Ифраше. Это, по его словам, был вынужденный шаг.
Когда, значит, стали там на Алексея копать и пытаться найти, что можно предъявить, когда стали анализировать его взломанную почту, то нашли его переписку с братом по поводу каких-то коммерческих дел, связанных с деятельностью компании «Главподписка». Алексей там был просто акционером, компания реально управлял Олег, но тем не менее, вот есть какие-то коммерческие дела, значит, можно прикопать. И они пришли, там, ФСБшники пришли к Бруно Лебру, к руководителю вот этого российского Ифраше, и сказали, давай пишем заявление. Бруно, очевидно, повелся как порядочный человек. Он под давлением написал бумажку, которая юридически, однако, заявление о преступлении не является. Он написал им, типа, письмо. Просим разобраться, значит, было ли написано. Он написал заявление о преступлении, но не написал, он не написал, что там считаю, что ущерб был, там прошу расследовать и привлечь виновного. Он написал, просим разобраться, было ли. И одновременно своему финансовому директору, господину Мельнику, господину Лепру, директору Ифраше Восток, заказал аудит, экспертизу взаимоотношений компании Ифраше Восток и компании «Главподписка». И эта экспертиза внутренняя показала, что все услуги транспортные компании Олега Навального «Главподписка» оказывала компании Ифраше по рыночным ценам, даже ниже рыночных цен иногда, что никакого ущерба, конечно же, за 5 лет сотрудничества компании Ифраше не получила и так далее.
Леонид Волков отмечает, что таким образом руководство Ифраше в России было уверено, что вопрос исчерпан и совесть компании чиста. Однако по российскому законодательству предоставление экспертизы, отзыв иска или отказ от предыдущих заявлений не приводит к автоматическому закрытию уголовного дела. Судебная машина была запущена, а компания Ифраше не стала занимать позицию, которая могла бы повредить ее дальнейшей очень прибыльной деятельности в России. Компанию «Вопрос Ифраше» Леонид Волков начал именно с той целью, чтобы вынудить французского косметического гиганта нарушить молчание и открыто заявить, что у Ифраше к Алексею Навальному никаких претензий нет.
Позицию молчания мы считаем крайне позорной, и с помощью нашей петиции хотим разрушить. Мы хотим показать Европе, европейскому сообществу, что вот у вас тут есть корпорация, которая действительно точно помогает расправляться с политическими оппонентами своим очевидным молчанием и бездействием. И хорошо не требует от своих представителей в суде, уполномоченных представителей, чтобы они заняли активную позицию, не требует, чтобы те поддержали сторону защиты, не направляют, не предпринимают мер по отзыву заявления и активности в публичном поле. Более не говорит о том, что как появилось это заявление, что нас там заставили, например, и так далее. Ничего подобного компании прошу не делать. Это позорно и этически неприемлемо.
Онлайн-петиция была запущена в августе, и до настоящего момента ее подписали порядка 15 тысяч человек. В числе таковых, говорит Леонид Волков, немало уважаемых людей, таких как Сергей Гуриев и Михаил Ходорковский. «Мы просим Ивраше об одном – занять публичную позицию по данному делу», – поясняет Волков. «Тут нельзя отмолчаться, ведь их заявление используется для политического процесса».
«Либо скажите, что ущерба не было, как вы это уже один раз сказали, подтвердите это, и эту позицию последовательно проводите, дайте соответствующие инструкции своим адвокатам, помогите развалить это дело. Либо, хорошо, вы могли что-то поменять и пересчитать, могли все-таки решить, что ущерб был, но тогда дайте конкретные расчеты и бумаги, чтобы вы могли хотя бы себя защищать. Потому что сейчас в суде Алексей должен доказывать, что он не верблюд. Все бумаги свидетельствуют о том, что ущерба не было, а российский суд самый справедливый, его тем не менее судит, и никаких инструментов для выстраивания защиты у него нет. И это прямое следствие бездействия и молчания компании Ифраше.
Леонид Волков уверен, что общественная реакция на его петицию будет идти по нарастающей. Даже если сейчас Ивраше все еще ее игнорирует, долго это тянуться не может. Распространение петиции продолжается. В эти дни о ней узнают все больше людей, и сторонники акции на этом останавливаться не намерены. Если понадобится, говорит собеседник «Радио Свобода», в ход пойдет весь арсенал офлайновых средств борьбы. Сейчас рассматривается возможность пикетирования штаб-квартиры Ивраше в пригороде Парижа и проведение акций против магазинов компании. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В Германии возник общественный интерес к тому, что считают работой здесь российских пропагандистов. Как выяснилось недавно, журналисты государственного агентства «Итартасс» фактически сами создали фигуру пророссийски настроенного немецкого профессора, у которого давно и активно берут интервью. Зовут немецкого ученого Лоренц Хаак, а работает он якобы в некоем агентстве глобальных коммуникаций. Последнее интервью этого ученого, в частности, касалось общественного мнения немцев о российской аннексии Крыма и о войне в Донецкой и Луганской областях Украины. В ситуации попытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Началось с заметки живущего в Берлине историка, автора книг по истории сталинской эпохи Дмитрия Хмельницкого на его странице в Фейсбуке. Цитата. «Профессор Лоренц Хаак, глава агентства глобальных коммуникаций, существует только в воображении корреспондентов «Итартасс», которым регулярно и много лет дает интервью и хвалит Путина, выступая в качестве немецкого эксперта. Нет в Германии такого профессора, и агентства такого нет». Конец цитаты. Я попытался найти какие-нибудь следы научной деятельности профессора Хаага, исходя из того, что, во-первых, просто профессоров в природе не бывает, а бывают либо профессора конкретных учебных заведений, либо профессора в отставке, то есть на пенсии, но и у тех, и у других просто обязаны сохраниться в интернете следы научной или преподавательской деятельности. Но никаких таких следов ни профессора, ни его студентов или аспирантов я не нашел. А находил следы его различных интервью по российским средствам массовой информации, интервью с оправданием политики правительства России, в частности, на странице посольства России в интернете, я нашел интервью, где профессор оправдывал в 2008 году действия России в Абхазии и Южной Осетии. Я позвонил в две организации, названия которых напоминали агентство глобальных коммуникаций. Одно из них оказалось пиар-агентством, и там не знали никакого профессора Хаага. А другое, причем международное агентство, с таким же названием «Агентство глобальных коммуникаций» и с филиалом в Мюнхене, также никогда не слышало о профессоре Лоренце Хааге. Искали профессора и другие пользователи интернета, и один из них нашел организацию в Хемнице под названием «Институт экономических инноваций». На сайте института были фотографии профессора Хаага. Я позвонил по указанным на сайте телефонам института и услышал.
«Визовов номер ist nicht vergeben. Diese Rufnummer ist nicht vergeben.
Немецкий автомат сообщал, что такие номера, их было два, не существуют или отключены. И тогда я позвонил ньюсмейкеру Дмитрию Хмельницкому и попросил его прокомментировать эту историю.
На это имя я натолкнулся довольно много лет назад, когда занимался работой над статьей про Академию проблем безопасности, охраны и правопорядка. Это была такая подставная квазиобщественная организация, которая ездила по всему миру и раздавала от своего имени такие ордена, которые были очень похожи на настоящие. Орден Петра Великого, орден Екатерины Великой и так далее. Вот в 2008 году в связи с ней в Германии был довольно большой скандал. Ее, так сказать, «Фокус» и «Дизельтер», в общем-то, написали о ней как о чисто шпионской организации, которая занималась вербовкой агентов. После чего ее быстренько в Москве распустили. И я тогда, занимаясь статьей и роясь в интернете, наткнулся на этого человека, который участвовал в раздаче орденов. В Дрездене он от имени Академии, это какой-то орден кому-то вручался. И с тех пор я наталкиваюсь на него в интернете. Профессор Лоренс Хаак существует только в российской прессе. Как правило, у него берут интервью журналисты и Тартас, точнее даже не журналисты, а, как правило, одно и жизни возникает Владимир Смелов, которые потом перепечатываются во всех возможных газетах. Я встречал его в «Дуэль», «Взгляд», «Известия», «Россия сегодня», радиостанция и так далее. То есть он относительно активен уже много лет, дает интервью по всем важным политическим событиям, не принимая, так сказать, сторону России, то есть хваля Путина. И при этом он всюду представлен как немецкий эксперт. Я собрал его титулы. Он представлялся в качестве главы агентства глобальных коммуникаций, которое находится якобы в городе Хемне. А сам он живет тоже в городе Хемне. Этого агентства не существует в природе, его следов нет. Вот. Недавно я его встретил в качестве профессора гонорис кауза какого-то, кажется, Северо-Кавказского университета. Кроме того, он является, по крайней мере, в 2010 году являлся полномочным представителем Федерации космонавтики России в Европе, США и Канаде.
Я заглянул на википедическую страницу, посвященную Федерации космонавтики России, и с удивлением убедился, что и она, наподобие Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, имеет свои собственные ордена Циолковского, Королева, Гагарина и медаль за заслуги.
Кроме того, он был главным редактором журнала «Элита России» на Европу. А сейчас он представляет очень интересную организацию, которая называется «Институт промышленных инноваций», который находится в том же самом городе Хемне. 2 года назад он поздравлял в качестве председателя научного совета этого института Высшую школу экономики. У него стоит титул совершенно немыслимый, я такого никогда не встречал. Профессор гонорис кауза и доктор гонорис кауза.
Эту тему еще предстоит освоить немецким СМИ, для которых фиктивный профессор пока, так сказать, почти не виден. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Минске прошли саммиты глав государств СНГ и участников Евразийского экономического союза. Участники зафиксировали прекращение деятельности Евразийского экономического сообщества и приняли Армению в Евразийский экономический союз. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Выступая на заседании Совета глав государств СНГ, Александр Лукашенко сразу же предложил участникам саммита, цитата, «по-мужски поговорить о дальнейшей судьбе Содружества» и заявил, что его настораживают усиливающиеся внутри СНГ дезинтеграционные тенденции.
Избирательное участие государств СНГ в тех направлениях сотрудничества, которые им интересны, придает Содружеству гибкость и подчеркивает его уникальность. Однако такая селективность ослабляет организацию, делает ее менее эффективной. Внутри Содружества усиливаются, к сожалению, дезинтеграционные тенденции. И это тоже не может не настораживать. Особенно с учетом попыток отдельных доброжелателей похоронить СНГ как ненужный рудимент. Беларусь не является приверженцем такого пессимистического подхода. Мы всегда выступали за развитие всестороннего сотрудничества.
Впрочем, похоже, что призыв Лукашенко участники встречи не подхватили, и какого-либо серьезного анализа положения дел в СНГ сделано не было. Уже после встречи было торжественно объявлено о том, что руководители государств приняли 15 документов. Масштабность и важность этих документов каждый может оценить хотя бы по их названиям. Обращение к мировой общественности в связи с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Заявление о сохранении и укреплении международной системы контроля над наркотиками. О программе сотрудничества стран СНГ в противодействии незаконной миграции и так далее. Культурными столицами СНГ в следующем году объявлены Воронеж и город Куляб в Таджикистане, а 2016 год станет в Содружестве годом образования. Впрочем, все участники заседания удовлетворены его итогами, заявил журналистам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который в 2015 году будет председательствовать в СНГ. Назарбаев назвал СНГ уникальным политическим пространством для укрепления объединения стран Содружества, подчеркнув, что другой такой площадки нет. В саммите приняли участие президенты 10 из 11 стран Содружества. Президент Украины Петр Порошенко в саммите решил не участвовать, Киев еще весной отказался от своей функции председательствующего в СНГ. Как сообщила пресс-служба Александра Лукашенко, Порошенко в телефонном разговоре принес извинения в связи с невозможностью лично прибыть на заседание и убедительно попросил президента Беларуси, как председателя Содружества, довести позицию Украины до остальных участников встречи. Сразу же после саммита СНГ началась встреча глав государств другого интеграционного объединения – Евразийского экономического союза, куда входят Беларусь, Россия и Казахстан. И первое, что сделали президенты – зафиксировали смерть предыдущей организации – Евразийского экономического сообщества «Евразэс», подписав соглашение о прекращении ее деятельности. После этого был подписан договор о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу. О намерении вступить в союз заявил и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Документы о присоединении Кыргызстана планируется подписать в декабре этого года. В чем особенности постсоветской интеграции? Может ли новая интеграционная структура быть успешнее предыдущих? На эти вопросы отвечает белорусский политолог Валерий Карбалевич.
Особенно показательна судьба СНГ. Много говорили о том, что СНГ – это фантом, что фактически его не существует, что это какой-то клуб. Ну а сейчас, когда между государствами СНГ фактически была война, или она еще даже продолжается, то говорить о существовании некой организации вообще сложно. А что касается неких других организаций, которые возникли на постсоветском пространстве, кроме СНГ, ну, у них тоже существуют проблемы. С ОДКБ проблемы, потому что, скажем, на территории некоторых государств существуют военные базы представителей другого блока, там, Киргизии, например. И с этой новой структурой, Евразиатским экономическим союзом, тоже есть серьезные проблемы. И хотя вот Армения вступила вроде как в этот союз, но, с другой стороны, очень показательно и любопытно, как проходила ратификация Беларуси этого соглашения, где было к ратификации добавлено заявление о том, что Беларусь в любой момент может отказаться, если, фактически говоря, Россия не заплатит столько, сколько Беларусь попросит. После такого заявления, такой формы ратификации, говорить о перспективах этого союза, ну, скажем, достаточно проблематично.
Считает белорусский политолог Валерий Карбалевич. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Палату общин парламента Великобритании впервые в истории страны избран кандидат от популистской партии независимости Соединенного Королевства UKIP, возглавляемый Найджелом Фараджем и выступающий за немедленный выход страны из Европейского Союза и за полный мораторий на приезд новых иммигрантов. Победивший в округе Клактон в графстве Сассекс депутат UKIP Дуглас Карсвелл, набравший при этом более 60% голосов, перебежчик из партии Тори. 4 года назад избранный в парламент от консервативной партии, поэтому его успех воспринят британским обществом и как удар по правящему большинству консерваторов во главе с премьером Дэвидом Кэмероном. К тому же еще в 2 округах на аналогичных выборах кандидаты от UKIP заняли 2-е место, также обойдя партию Тори и лишь минимально уступив лейбористам. О значении этого события в преддверии всеобщих выборов в Великобритании, намеченных на май будущего года, я побеседовал с лондонским политическим обозревателем Андреем Остальским. Как локальная победа Дугласа Карсуэлла может изменить тенденции всей политической борьбы в Великобритании за 7 месяцев до национальных выборов?
Это скорее символическая победа, но она очень важна психологически и морально для партии независимости Соединенного Королевства UKIP, поскольку показывает колеблющимся и сомневающимся, но симпатизирующим некоторым идеям этой партии, что, в принципе, вполне респектабельно, нормально голосовать за нее, и есть шансы вот реальной победы, а не просто каких-то там политических схваток на полях основной парламентской борьбы, как это было до сих пор, поскольку UKIP проводила своих кандидатов в число членов Европейского парламента, но никогда им до сих пор не удавалось оказаться на скамьях в палате общин в Лондоне, в Вестминстере. Сами лидеры UKIP говорят, что это тектонический сдвиг в истории Великобритании, что это начало начал, первый великий прецедент, после которого открывается широкая дорога для партии UKIP, может быть, не сразу для того, чтобы ей приходить к власти, но, по крайней мере, стать одной из главных политических партий страны и получить широкое представительство в парламенте.
На последних выборах в Европарламент, которые в Великобритании прошли в прошлом мае, эти националисты получили вообще рекордное количество голосов по сравнению со всеми другими партиями – 27,5%. То есть это показательный рекорд.
Это показательный рекорд, но к выборам в Европарламент в Британии традиционно относятся не слишком серьезно. Достаточно мало людей приходит голосовать. Я вот, например, сам не голосовал ни разу, как-то не до этого было. Не хотелось на это время тратить, и я думаю, что такое отношения разделяли очень многие в Британии. Другое дело выборы в центральный парламент, которые действительно решают судьбу страны. И тут, конечно, вряд ли UKIP может рассчитывать, да они об этом пока и сами не говорят и не мечтают, что уже на предстоящих парламентских выборах будущего года они смогут стать главным лидером в парламенте и чуть ли не формировать правительство и так далее. Нет, до этого пока далеко, но, конечно же, наступление этих идей идет. И посмотрите, что бы я хотел особенно отметить. В Клэктоне, где победил Даглас Карсвелл, кандидат партии UKIP на этих довыборах, там невероятно высокая безработица, чуть ли не одна из самых высоких в стране, что-то такое, больше половины рабочей силы от 16 до 64 лет, без постоянной, по крайней мере, работы. Очень большая маргинализация населения, очень много вот такой не очень грамотной, не очень образованной, не знающей, чем себя занять молодежи, да или среднего возраста. То есть понятно, какая категория населения в первую очередь во время серьезнейшего экономического финансового кризиса поддерживает партию UKIP.
Я так понимаю, что это не иммигрантское место, где он одержал победу?
Нет, это не иммигрантское место, но это место очень высокой безработицы, и именно в таких местах очень распространены мифы о том, что все беды Британии происходят исключительно от большой иммиграции, от большого появления в стране иностранцев, от этого понаехали тут. Вот это крайне в этой среде мнение распространено, и никакие, кстати говоря, факты и цифры на эту среду совершенно не действуют. Вот публикуют, например, в серьезной британской печати серьезные исследователи цифры, показывающие, что в целом иммиграция выгодна экономически Великобритании. Есть свои минусы, и большие, понятно, можно их даже не перечислять, они как бы лезут в глаза, может быть, более заметны, но в итоге, если посчитать по налоговым поступлениям и сравнить это с теми расходами, которые иностранцы, приезжающие, забирают из казны, получается, что иммиграция достаточно выгодная штука, а уж в среднесрочной и долгосрочной перспективе это, возможно, спасение для быстро стареющей страны, для ее экономики, благополучия и так далее. Но это все отскакивает, все эти данные, аргументы логические просто не работают, а простой и ясный призыв закрыться от Европы, закрыться от эмигрантов, изолироваться, вот это вызывает отклик, самый живой отклик в сердцах вот наименее образованной части рабочего класса, неквалифицированных рабочих, среди безработных, среди так называемого люмпен-пролетариата. Ну и в то же время, конечно же, идеи UKIP поддерживаются достаточно значительной, не большинством, наверное, но достаточно значительной частью и привилегированных классов Великобритании, и это находит свое отражение в той позиции, которая в том числе на правом фланге правящей консервативной партии занимают некоторые политики, которые фактически идеологию UKIP разделяют. И я хочу напомнить, что Даглас Карсвелл был таким укорененным, Тори, консерватором, многолетним членом и активистом этой партии. И он перебежал в партию UKIP. И в этом смысле эта победа не совсем чистая. Он был популярен в этом избирательном своем округе. И, в общем-то, с самого начала политологи предрекали ему победу и после того, как он перешел из консервативной партии в UKIP.
То есть можно сказать, что партия независимости Соединенного Королевства, если и продолжит расширяться и одерживать победы, то в основном она может перетянуть на свою сторону избирателей, ранее голосовавших за консерваторов.
Не совсем так. Ведь вот прошли еще выборы и в другом избирательном округе, да, выборы параллельно происходили, Хейвуд и Миддлтон. И там это всегда было так называемое надежное, гарантированное место лейбористов. Много-много лет так обстояло дело. И сейчас победила представительница лейбористской партии, но с абсолютно минимальным перевесом, всего в 617 голосов. И кандидат UKIP буквально дышал ей в затылок. То есть ясно, что и лейбористам UKIP угрожает. Тем более, что социологи отмечают переход большого достаточно числа так называемых blue-collar workers, то есть вот неквалифицированных рабочих и безработных, из стана тех, кто голосовал традиционно за рабочую партию, за лейбористов, в число тех, кто поддерживает партию независимости Соединенного Королевства. Поэтому это, конечно, угроза для всех трех политических партий Великобритании, консерваторов, и лейбористов, и либерал-демократов.
А в целом угроза для стабильности британского общества, исходящая от партии независимости Соединенного Королевства, сейчас в британских СМИ, в каких-то общественных кругах оценивается как большая, или же все-таки их воспринимают как маргиналов, в целом устои поколебать, ну, неспособных в ближайшее время?
Некоторые политологи продолжают с пеной у рта говорить, что никакой особой опасности они не представляют партии независимости Соединенного Королевства для установившегося порядка. Этот разговор был таким лейтмотивом постоянно на протяжении многих лет, но сейчас число людей, продолжающих в это верить, резко уменьшилось. Сейчас достаточно много и панических высказываний можно увидеть и в британской прессе, и среди политологов, и политиков. Есть опасения, что UKIP серьезно способна дестабилизировать как раз британский политический истеблишмент, баланс сил традиционный, что отражает, кстати, помимо всего прочего, общую усталость значительной части населения от традиционных партий. Вот эти все солидные дяди, будь они консерваторы, либористы или либерал-демократы, в костюмах и в галстуках, они в значительной части и народа кажутся просто чем-то чуждым, далеким. В то время как популизм людей без галстуков, пьющих пиво с вами в пабе, вот таков образ партии UKIP во главе с Найджелом Фараджем. Вот он кажется для многих более близким и понятным, этот образ. То есть происходит серьезная действительно какая-то перестройка. Трудно сказать, временная ли она, или это теперь уже навсегда, или, по крайней мере, надолго. Но самое может быть опасное не столько даже сама партия, сколько ее идеология, скажем так, идеология, ассоциирующаяся с партией UKIP, раскалывает британское общество. В одной стороне оказывается интеллигенция, люди левых или центристских взглядов, и растет враждебность по отношению к ним, и это взаимный, разумеется, процесс со стороны значительной части рабочего класса, но и привилегированных классов тоже. Это такая вот своеобразная коалиция возникает справа, и эта правая коалиция, мне кажется, вот в данный момент на подъеме, набирает силы, набирает голоса. Не обязательно, что этот процесс будет бесконечно устремляться выше и выше. Есть надежды у противников партии UKIP, что движение выдохнется на каком-то этапе, и что все это останется лишь эпизодом в британской истории, как бы стали эпизодом, скажем, чернорубашечники Мосли между войнами. Британские фашисты одно время, казалось, тоже становятся все более и более популярными, особенно среди пролетариев. Блестящие перед ними перспективы парламентские открывались, но ничего этого не сбылось. И вот осталась эта партия только в учебниках истории. Противники UKIP надеются, что то же самое произойдет и с ней.
Напомню об успехе партии UKIP. Я беседовал с лондонским политическим обозревателем Андреем Остальским. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 40 лет назад неподалеку от города Сиань в Китайской Народной Республике была обнаружена гробница первого китайского императора, основателя династии Цинь, Цинь Шихуана, правившего более 3000 лет назад. Императорский мавзолей охраняет настоящая армия из почти 10 000 статуй терракотовых воинов, боевых коней и колесниц. Гробница Цинь Шихуана – одна из самых известных в мире исторических достопримечательностей. Примечательна и оценка личности императора как в официальной современной историографии, так и среди простых китайцев. Собеседник моего коллеги Андрея Широградского, китаевед, историк и переводчик Виктор Ульяненко.
Гробница Цзяшихуана была обнаружена в 1974 году примерно в 20 километрах от города Сиань в провинции Шэньси местными крестьянами, когда они, собственно говоря, рыли артезианскую скважину. То есть никто ни на что не надеялся, искали просто люди воду, и вот внезапно натолкнулись на такое вот сокровище, такое чудо. Были обнаружены одна за другой три гробницы, составляющие вот этот весь комплекс Бинмайон, да, или гробницу Сычуана. Первая часть была обнаружена как раз в 1974 году, начались раскопки, потом в 1980 году вторая часть. И в 1994 году тоже, ну, относительно, да, неожиданно, была обнаружена уже третья гробница, тоже составная часть Пинмайона. Так что не сразу все было найдено.
Известно о невероятном количестве вот этих терракотовых воинов, каждый из которых со своим лицом, то есть это не то, чтобы все делалось под копирку. Вот расскажите подробнее, что удалось обнаружить.
Что собой представляет весь этот комплекс захоронения? Это квадрат со стороны примерно 7,5 километров. Общая площадь в районе 55 километров квадратных. И состоит он, вот на настоящее время удалось обнаружить примерно 600 различных захоронений и склепов. То есть это, так сказать, действительно мы можем говорить именно о большом-большом комплексе захоронений, а не о чем-то, так сказать, единообразном. Центральным сооружением является так называемый подземный дворец. Это он был, так сказать, в разных летописях и легендах фигурирует, но он до сих пор еще не раскопан. Вот. Что касается фигур, да, про которые вы говорите, действительно, на настоящий момент извлечено из-под земли более 1000 фигур человеческих, примерно 100 коней и некоторое количество колесниц. Судя по плотности рядов и по площади этого самого захоронения, общее количество человеческих фигур в гробнице составляет около 8000. И 600 где-то конских статуй и около 100 колесниц, наверное. Вы правильно сказали, что каждая фигура индивидуальна, обладает своим характером. Вот, то есть часто отмечаются там различные выражения на лицах разных солдат и офицеров, там выражение хитрости, выражение какого-то испуга перед боем, выражение решительности в глазах там, и так далее. Действительно, каждая фигура – это самостоятельное художественное произведение, действительно отличающееся от соседней статуи. Вот, есть такая точка зрения о том, что Цзяшихуан, дескать, проявил некую гуманность в том, что захоронена вместе с тем была не армия из настоящих людей, то есть не да, там, как это вот раньше полагалось, а была сделана специальная терракотовая армия, да. Но, с другой стороны, опять же, не следует забывать, что реальные, настоящие живые люди, они тоже, в общем-то, были там захоронены. По некоторым данным, захоронено было до 70 тысяч людей, да, то есть никаких не статуй, там, терракотовых и так далее. То есть вот мы можем с вами цифры сопоставить, терракотовая армия имела, значит, в численности 8 тысяч, да, единиц примерно, ну, плюс-минус там, если коней еще приписываем. А живых людей, вот некоторые источники называют 70 тысяч. Причем это были люди совершенно разного общественного положения, если такой факт.
Цзяшихуан правил в III веке до нашей эры. Какова его роль в истории Китая?
Цзяшихуан, то есть дословно первый император царства Цинь, империи Цинь, носил настоящее имя Инджан. Родился он в 259 году до нашей эры. Прожил он сравнительно недолго. Умер в 2010 году до нашей эры. Вот. Ну, естественно, он прославился в веках тем, что он установил единоличное господство на всей территории Китая, объединил Китай, постепенно присоединяя всякими правдами и неправдами, и, ну, в основном путем прямого военного вторжения соседнее государство. Соответственно, он стал правителем первого централизованного китайского государства. И он же первый в китайской истории провозгласил себя императором. Он же произвел административную унификацию страны. При нем развернулось достаточно масштабное строительство дорог. При нем была произведена унификация мер и весов, была принята единая денежная система. При нем, кстати говоря, была стандартизирована иероглифическая письменность, то есть введено было в употребление письмо Лису, которое до, ну, слава богу, до 21 века дожило. То есть это упрощенное написание иероглифов. Так что он пошел в историю, с одной стороны, как вот такой вот великий объединитель, централизатор и, так сказать, человек, сделавший вот такой вот огромный вклад для своей родины. С другой стороны, естественно, к нему, благодаря его политике, благодаря его характеру и тем мероприятиям, которые он проводил, к нему также существует отношение достаточно такое долго и стабильно, как к тирану, очень жестокому властителю, вот, который отправлял народ разного социального ранга в ссылки за малейшие провинности. В частности, при нем была, так сказать, место ссылки, да, ссылали на строительство Великой Китайской Стены. То есть по всей стране было развернуто строительство совершенно разнообразных объектов. Два наиболее крупных объекта – это вот этот комплекс гробниц, о котором мы с вами говорили в начале, и второй – это Великая Стена, как вы знаете, да, на определенных моментах, на определенных этапах строительства и на работах по сооружению Великой Стены, и на работах по сооружению гробницы, вот этой, да, Сианской, работало до, ну, опять же, по разным историческим данным, до 700 тысяч человек. Кстати, надо понимать, что в ту пору все население Китая составляло около 20 миллионов человек. То есть вот мы можем с вами видеть, какая часть отправлялась в эту фактически ссылку, да, потому что добровольцев там, по-моему, не очень-то много было. Ну, кроме того, Цин Сухуан прославился, опять же, в веках тем, что он очень активно преследовал и уничтожал своих идеологических противников. Сейчас ему постоянно, вот уже 200 с лишним тысяч лет, ставят в вину убийство 460 конфуцианских деятелей, которые высказывались против его политики. Вот, то есть Цин Сухуан, с другой точки зрения, да, он, так сказать, является очень таким идеальным, что ли, если в данном случае можно это слово употребить, очень репрезентативным таким вот тираном, таким правителем с железной рукой, как говорят нынешние китайцы. Железная рука. Вот у них очень часто сейчас, кстати, говорят, этот термин используется, в частности, когда они говорят о лидерах некоторых своих соседних государств больших. По долгу своей работы я каждый месяц общаюсь со многими-многими сотнями китайцев. И Китай сейчас, понимаешь, развернута настолько в последние годы. Такая очень мощная пропутинская пропаганда. То есть, когда они приезжают, они вот выражают прежде всего, когда они выходят с поезда или самолета, они выражают мне свой восторг по поводу Путина. Я, естественно, спрашиваю, а что вам, собственно говоря, в Путине нравится? Что вот вас привлекает? Ну, как же, говорят, во-первых, это железная рука, А с другой стороны, ну, а кто же, кроме него, кто, если не он? Вот, то есть это такая великая личность. Так вот, что интересно, что когда Цин Сухуан в ходе реформ, да, начиная с 80-х годов Китая, стал реабилитироваться, да, вот, то есть произошла переоценка его, то есть понимаешь, что происходит, что много сотен лет Цин Сухуан воспринимался как тиран, злодей, то есть который уничтожал конфуцианцев, там закапывал их живьем в землю, там сжигал книги и так далее, а тут бам, значит, наступили реформы, и мы посмотрели к нему отношения, ну, в смысле китайцы, я имею в виду. И что стало говориться, что великая цель, она оправдывает любые средства.
Напомню о 40-летии обнаружения гробницы первого китайского императора Цин Сухуана. Мой коллега Андрей Шароградский беседовал с китаеведом и историком Виктором Ульяненко. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы». На очереди у нас рубрика, почти всегда завершающая программу «Сегодняшний факт». С 9 по 12 октября целых три дня в Ленинградской области отмечают 140-летний юбилей художника, философа и мыслителя Николая Рериха, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
В Советской России о Рерихе знали мало, поскольку с 1917 года он жил в эмиграции, и все-таки в 70-е годы было решено отметить его столетие и реставрировать усадьбу в Изваре, имение родителей Рериха, где он вырос. Реставрация была завершена к 1978 году, но музей открылся только через 6 лет, в 84-м. С этого времени он прошел огромный путь, и именно здесь сегодня развернулись основные мероприятия, связанные со 140-летним юбилеем художника. Празднование началось с открытия двух выставок «Изварские рисунки Николая Рериха» из фондов музея Николая Рериха в Нью-Йорке и «Изварские пейзажи в творчестве художников». Третья экспозиция открылась в школе деревни Изварские. Выставка работ победителей конкурса «Цвет и звук державы Рериха». Там же в Изваре прошла презентация книги почетного председателя правления Петербургского союза ученых Льва Боркина «Извара. Рерих. Гималаи». 10 октября праздничные мероприятия переместились в Петербург, где прошли международная научно-практическая конференция «Творческое наследие Рериха в современном мире» и круглый стол «Извара как международный миротворческий и культурно-экологический центр». Готовиться к юбилею начали еще два года назад, понимая, что юбилей – это прежде всего повод что-то исправить, улучшить, отреставрировать в самом музее, говорит директор музея-усадьбы Николая Рериха в Изваре Ольга Черкасова.
Был создан оргкомитет на уровне правительства Ленинградской области, поскольку Рерих не только великий русский художник, а он и ученый, и литератор, и общественный деятель. Много можно о нем сказать, но самое главное, что мы имеем пакт Рериха, который был подписан в 1935 году 15 апреля в США. Пакт Рериха, Вашингтонский пакт. Пакт о защите культурных ценностей. То есть этот человек смог будучи ученым, руководителем школы, человеком, который экспедиции проводил, он смог, несмотря на все это, довести свои идеи до осуществления на международном уровне, такую идею бросить и ее нам отдать, чтобы мы поняли ее важность и сейчас еще раз к этому обратились и подумали, как нам защищать культурные сокровища наши, как нам развивать, как нам мир через культуру созидать, а не наоборот, поводы для раздоров. То есть очень актуальная тема. Поэтому все это обоснование, ну, легло в некую основу нашей концепции праздников.
Хотя наследие Николая Рериха говорит о том, что это человек мира, но одна из главных целей праздника была напомнить именно о местных корнях художника.
Не только в Индии знают Рериха, и не только в Москве или Петербурге есть музей Рериха, еще есть мемориальное место Извара, без которой творчество Рериха не понять, так как мы должны его понять наконец, что он не только певец гор, он певец России, он певец славянской культуры, эпоса нашего русского и так далее. Но мы об этом мало знаем. У нас были большие празднества в Изваре. Потом после этого мы поехали в Волосово, это районный центр, там большой дом культуры Родни, где огромное количество людей помещается, и были действительно со всего района собрались. И мы еще раз порадовались, что Рерих на этой земле жил столько лет, что он впитал соки этой земли, ее истории, он потом дал миру такие прекрасные идеи.
10 октября в Эрмитаже торжественная церемония награждения лауреатов Международной премии имени Николая Рериха за 2014 год, а также круглый стол идеи пакта Рериха и современные проблемы защиты культурного наследия.
Знамя мира, которое сопутствовало пакту Рериха, да, это символ культуры, предложенный Рерихом человечеству как красный крест, должен спасать сокровища культуры как общечеловеческое достояние. И вот символ три красные круга окружности, которые означают культура, тогда культура, когда это наука, искусство, религия вместе, они не противоречат, они не дополняют друг друга. Или прошлое, настоящее, будущее вместе. Знамя мира – это стало символ такого объединения. Мир через культуру дал Рерих тезис. Мир через культуру. Где культура, нет войн, нет конфликтов. Например, одна из тем. У нас прекрасные специалисты приехали из Москвы. Представитель НГУ, кандидат культурологии, доцент Овчинникова Юлия, которая выступала и всех нас покорила тем, что музыкальное миротворчество – это ее тема. И сегодня мы, кроме ее исторического такого экскурса, философского, глубокого, культурологического, что такое миротворчество, какое значение имеет музыка в культуре всех народов, всего мира. Она еще привезла с собой массу всяких редких инструментов, она этот музыкант играет на 180 музыкальных инструментах. Она их раздала присутствующим. И вот у нас сегодня был такой повод убедиться, как музыка гармонизирует, как мы настраиваемся на какие-то главные ритмы, и что вот эта гармония, она и есть, собственно, закон жизни, о котором все наши древние мыслители, философы знали.
Кажется, гости юбилейных торжеств всерьез захвачены идеями Рериха, говорит Эстер Редлер, гостья из Израиля.
Мне было очень приятно здесь присутствовать. Очень важные моменты были отмечены. Самое главное – это важность наследия Рериха, которое должно вернуться и в Санкт-Петербург, в Россию и в Извару. И, естественно, то, что его пакт мира должен зазвучать на весь мир и в первую очередь в России. Потому что, говоря о мире, мы должны утвердить мир внутри себя, каждый из нас, индивидуально.
Праздник, посвященный юбилею Николая Рериха, продолжится в субботу и воскресенье в Изваре, где пройдет 29-й фольклорный праздник «Зажигайте сердца». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Репортаж Татьяны Вольской завершил этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Я выросла в семье сотрудников КГБ. Мой папа был сотрудник КГБ, мама была сотрудник КГБ. Практически весь наш микрорайон – это были все сотрудники КГБ.
Большинство представительств за рубежом. Жены являются основным источником информации для вражеских контрразведок.
В этом выпуске «Поверх барьеров» передача «Жены шпионов».
Ночью я сажаю жену и детей в свою машину и вывожу их в лес. И тут своей жене я раскрываю план. Если она говорит «нет», то я говорю «оставайся здесь, до ближайшего телефона тебе километр пройти», а я в это время убегаю. Если она не идет со мной, советская военная разведка не может ей предъявить обвинений.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».